Девушка нервно переводила мушку с лица на меня и обратно, никак не в силах определиться, кто из нас представляет большую опасность и что ей будет, если она убьет сразу двоих. А если не убьет, если хоть кто-то из нас выживет, что тогда? Я убью всех, кто встанет между мной и алмазами. Но, с другой стороны, мама всегда учила меня делиться. Берите вот эту витрину, а вон те две мои. Ну так что, джентльмены, по рукам? Честно говоря, искушение было столь велико, что я чуть было не подпрыгнул. Однако месье Ренар и головы не повернул, словно полная бриллиантов витрина интересовала его не больше вчерашней овсянки. «Пф, ха, понятно, вы из легавых», — наконец догадалась грабительница. «Тогда лицом к стене, руки за голову, или я вышибу вам мозги». Полицейский револьвер вновь взял нас на мушку. «И не оборачивайтесь», — негромко произнес знакомый голос сзади, а моей шее коснулось что-то холодное. «Одно движение, лис, и я перережу горло мальчишке». «Ох, Майкл, Майкл, я же говорил тебе, не выпускай из вида управляющего». С мягкой укоризной, но все так же не оборачиваясь, покачал головой мой учитель. «Что ж, похоже, нам придется заключить соглашение». «Леди Штоллер». Поздно спохватился рыжий черт. «В сторону, волчара, я пристрелю этого мерзавца». «Быть может, перед этим вы хотя бы попробуете подойти к окну и осторожно посмотрите на улицу?» — спокойно предложил месье Ренар. «Уверен, вы заметите, что дом оцеплен полицейскими. А Скотланд-Ярд суров к преступникам, вне зависимости от их вида и пола». «Сергей, мы уходим!» — девушка смахнула в мешок еще горсть массивных ожерелий и, затянув узел, закинула его себе за спину.
«Иди первая, Анна, я задержу их!»
— кивнул волк, не убирая лезвия ножа или бритвы от моей шеи. На мгновение мне пришла в голову шальная мысль вырваться, но мой учитель вдруг резко бросил. «И думать не смей, дрянной мальчишка!» Леди Штоллер с нагловатой улыбкой прошла мимо нас, покачивая бедрами и поигрывая пистолетом. За мгновение до того, как она, наклонив голову, шагнула в пролом, серый хищник вдруг бросился на нее сзади, производя удушающий прием. Грохнул выстрел, и мое ухо обожгло горячим воздухом. Мистер Лис, резко ожив, бросился на помощь волку, выкручивая запястье преступницы. Тяжелый пистолет, упав, стукнулся об пол. «Мистер Штоллер не пострадал?»
«Что с ним сделается?» — сипло откинулся волк. «В уборной лежит, связанный и опоенный опиумом».
«МИД Российской империи?»
«Охранка, спецчасть по борьбе с экономическими преступлениями».
«Значит, французский ты все-таки учил в Нижнем Новгороде?»
«Нет, в Тамбове, если так уж тебе интересно».
Я только успевал вертеть головой слева направо, пока два близких к природе, не прерывая непринужденной беседы, упаковывали преступницу.
«Между прочим, она должна предстать перед русским судом.
За преступления, совершенные на территории Великобритании? Да ты шутишь!»
«Но она планировала кражу русских алмазов и подвергла риску жизни русского подданного».
«Уверен, что наши дипломаты как-то разрулят эту ситуацию».
«Знаем мы ваших дипломатов».
«О, это да!» В проломе показалась брезгливая физиономия сержанта Гавкинса. Волк и Лис без лишних слов передали ему грязно ругающуюся задержанную. Мне так и не пришлось воспользоваться своим ботинком с электрическим зарядом. Даже скучно, честно говоря. Наш клиент, живой, хоть и не совсем здоровый, действительно оказался на полу в уборной. Той самой, под подписью «Ремонт», связанный с кляпом во рту. Его немедленно доставили в ближайшую больницу, а мой учитель, выйдя на улицу, сунул два пальца в рот, свистнул на манер Робин Гуда и через полминуты, вылетевший из-за угла Кэп Фрэнсиса, повез меня домой. Мистер Лис, как он мне объяснил, должен будет на неопределенное время задержаться для дачи свидетельских показаний. Поскольку дело было ночью, то ехали без песен. Наоборот, донской жеребец так отчаянно зевал, что я сам чуть не задремал под перестук колес. Если это с позволения сказать, можно назвать колыбельной. Вопреки всем традициям, в дверь нашего дома пришлось стучаться дважды, прежде чем одетый в ночную рубашку ниже колен и спальный колпак с помпоном, заспанный дворецкий наконец-то не сжалился надо мной. Уже спасибо. Кстати, мои рассказы и объяснения он слушать не пожелал, молча развернулся, ушел к себе, где, как я понимаю, вновь мгновенно уснул. Меня же переполняло буйство эмоций. Что сегодня произошло? Кто на самом деле этот волк? Почему мы раньше не удосужились спросить его имя? Каким образом он помогал мисс Штоллер, но в пиковый момент способствовал ее аресту? И если мой учитель хоть что-то обо всем этом знал, то почему не рассказал сразу? Неужели этих двоих действительно что-то могло связывать? Все это было так волнительно и так интересно, что я не заметил, как сон мягкой рысьей лапой ударил меня сзади по темечку, и я рухнул на кровать, полностью одетый, в башмаках, безмятежно просопев до утра, носом в подушку, словно сурок. Спал без сновидений, мозг требовал полного отдыха, а потому отключился одним щелчком. Я пробудился не от пинка дворецкого или трезвона внутреннего будильника. Нет. Мне четко слышалось, что внизу в гостиной кто-то разговаривает. Один голос, несомненно, принадлежал моему учителю, а второй, мне было трудно в это поверить, я быстро встал, скинул ботинки и на цыпочках пошел по коридору к лестнице. Там было лучше слышно.
Мы вели эту парочку, сразу как они пересекли на электропоезде границу в Бресте. Интерпол везде рассылал фотогравюры двух испанцев, зарабатывающих на фиктивных браках с богатыми промышленниками или торговцами.
Смилуйтесь, Николай Николаевич, этот толстячок Штоллер был не так богат.
Увы, да. Их аппетиты росли, но возможности уменьшались. Полиция Голландии, Италии, Франции, Португалии заранее предупреждала нас, и, видимо, они боялись рисковать чем-то крупным. В общем, взяли не ту рыбку. Водки? Утро же. Чаю с лимоном. Граненый стакан в серебряном подстаканнике. И две ложки сахару. Шар? Сию минуту, джентльмены.
Почему вы не взяли их в Санкт-Петербурге или в Москве?
Это было невозможно. Девицы с испанцем уехали, а наш наивный дурачок занялся переводом производства в Европу. Так что он отправился в Лондон почти на месяц позже.
Но вы уже нашли их и ждали его. Не дурной ход, сэр.
Волкам никто не верит, но почему-то, тем не менее, их охотно нанимают телохранители. Мне нетрудно было убедить прожженную преступницу, что я на ее стороне.
Вы ведь могли в любой момент арестовать ее сами?
Неужели, месье Ренар? И любой вменяемый адвокат доказал бы, что я подставил бедную девушку чисто из экономических или политических интересов России. Нет уж, пусть лучше она угрожает англичанам, пусть при всех грабит лондонский магазин, пусть ее успешно арестуют ваши полицейские, а мы знаем, что Скотланд-Ярд не особо церемонится в таких вопросах.
Да, жизнь британца превыше всего, подтвердил Лис.
Ваш мальчик вел себя весьма храбро и благоразумно. Кстати, он может перестать подслушивать и спуститься к нам, вежливо уточнил Волк.
У вас профессиональное обоняние, уважительно хмыкнул мой наставник. Майкл, мы тебя ждем. Мне было жутко неудобно. Тем не менее, я призвал на помощь все свое самообладание и спустился вниз медленно, без спешки, с благородной британской неторопливостью. Мой учитель и его гость сидели в гостиной, перед Лисом стоял его неизменный кофе, а бывший управляющий честно ждал свой чай.
«Что же я так понял, что вас зовут Майкл, молодой человек?»
«Это в честь русского ученого Ломоносова», — признал я, — «но имя временное, у меня есть перспективы».
«Возможно, оно будет ваше, если вы обратитесь ко мне». Волк передал мне визитку с черным обрезом. «Такие решительные мальчишки, бесценное пополнение императорских кадетских корпусов. И поверьте, в России иностранцу можно сделать головокружительную карьеру».
«Угу. Барсук, тигр, пантера и этот туда же. Признайте, за последнее время мне столько раз предлагали новую и более высокооплачиваемую работу, что, возможно, стоило и призадуматься, но...» «Благодарю вас, сэр». Я вежливо убрал визитку в нагрудный карман и обернулся к моему учителю. «Время тренировок. Вы не обидитесь, если я буду несколько занят?» Мистер Лис промолчал, а его русский гость трижды неторопливо ударил в ладони. В глазах Волка светилось искреннее уважение. «Значит, я все сделал правильно?» Через 10 минут Шарль, бешено вращающий китайским шестом, почти убедил меня в обратном.